Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. Но помимо всех духовно-просветительских проектов, мне бы хотелось отметить внутреннее пространство храма на крови. В представлении наших предков храм мыслился как образ мира, в котором человек живет и который создал Господь. Посмотрите вверх, и вы увидите купол храма, который высоко возносится над молящимися. Купол символизирует небесный свод, поэтому в нем чаще всего изображается Господь Иисус Христос. Чуть ниже, на стенах, изображаются архангелы и апостолы, ученики Господа. На стенах храма на крови изображены прекрасные фрески с изображениями из земной жизни святой царской семьи. Важно отметить, что каждый храм, в том числе храм-памятник на крови, это своеобразный рассказ в изображениях. Каждое настенное изображение в храме имеет отличительные особенности, какие мы сейчас узнаем. Сегодня у меня в гостях художница, автор цикла фресок о жизни государя Николая II и его семьи Мария Вишняк. Мария, здравствуйте!
Добрый день, дорогая Виктория, добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот сейчас идет роспись храма на крови. Мария, вы автор уникальных фресок, так как все фрески отражают реальные события и случаи из жизни семьи Романовых. Расскажите, с чего все начиналось?
По благословению митрополита Кирилла, эти фрески должен был писать мой муж Соколов Александр, известный всему православному миру по иконе «Неупиваемая чаша». Но, к сожалению, 4,5 года назад Александр скоропостижно скончался от онкологии. И 1,5 года митрополит Кирилл искал художников, которые смогли бы, на его взгляд, достойно и правдиво отобразить важнейшие события в жизни царской семьи. Митрополит Кирилл знает всех художников в городе Москва. Сам он человек очень глубоко посвященный в искусство, любящий искусство, разбирающийся. И много лет разные художники работали с ним, делали иконостасы в его бытности еще в Туле, во Владимире, в Кишиневе. Поэтому художественный мир для него хорошо знаком. И тем не менее 1,5 года этот цикл не начинался.
Мария, а почему именно вас выбрал митрополит Кирилл?
Ну, кроме того, что наш дорогой владыка оказал честь великую и доверие, моя основная профессия – портретист. Я училась у прекрасного учителя Ильи Сергеевича Глазунова на отделении портрета. И, конечно, эта школа, которую мы получили, она, наверное, самая сильная в России сегодня, да и в Европе, как мы поездили, посмотрели тоже. И вот, вероятно, наш владыка, посмотрев разных художников, все-таки захотел, чтобы все члены царской семьи были похожи, чтобы все члены царской семьи были легко узнаваемы, чтобы все, кто изображен на фресках, издали были абсолютно портретно схожи. Вот, вероятно, поэтому я оказалась на этом месте, за что благодарю Господа каждый день. Однажды наш владыка приехал к нам домой и сказал, что дописывать будешь ты. Вот чем привел в недоумение всю нашу семью. Вероятно, подумав, он решил, что раз Александр начал здесь расписывать 6 ниш с великими русскими святыми, эти ниши прекрасно расписаны. Он в 2012 году, 2013, делал эти ниши вместе с детьми, Никой и Иваном. Вот, владыка сказал, что надо, чтобы ваша семья завершила этот цикл. Вот таким образом, значит, пришлось мне разрабатывать главные сюжеты. Сюжетов 6. Это миропомазание на царство, перенесение мощей преподобного Серафима. Это война 1914-1916 года. Это лазарет Александры Федоровны. Последняя служба в доме Ипатьевых и древо Романовых. После завершения главного объема храма митрополит благословил также расписать, продолжить цикл «Рассказ о жизни государя и его семьи» еще на 2 лестницах – северной и южной. Вот сейчас мы завершаем с Божьей помощью южную лестницу. Северная уже сделана. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы все верующие или
маловерующие или все люди, кому интересна культура, кому интересна история России, кому просто интересно жить, могли бы через историю этой семьи приобщиться к великим тайнам веры, любви, надежды и понимания своего места в мире. Если рассказывать о каждой фреске отдельно, то кроме того, что там исторически изображены основные действующие лица, как, например, в «Миропомазании» государь-император и совершающий таинство миропомазания митрополит Палладий, конечно, вдовствующая императрица Мария Федоровна, супруга Николая II Александра Федоровна и приближенные. В этой фреске, нарушая хронологию, изображены также алапаевские мученики, так как эти люди на тот момент были совсем юные или даже еще не родились, как, например, Иоанн Константинович. Вот. И тем не менее, вот такое совмещение историческое дает возможность увековечить память об очень важных людях для нас, об очень важных таких исторических, можно сказать, светилах России, очень достойных людях. Поэтому по благословению митрополита вот так вот совмещены эти различные времена. Вторая фреска изображает перенесение мощей преподобного Серафима Саровского. Прославление, как вы знаете, преподобного Серафима благословил сам государь, потому что дело это задерживалось в Синоде и никак не имело продвижения. И вот именно этот день, когда было перенесение мощей, мы видим, как весь народ со всей России съехался на это удивительное торжество. И в отличие от серебристых красок миропомазания, где все официально одеты, черно-белый колорит господствует, то здесь мы видим ярко одеты все народности российского государства. Здесь и татары, и грузины, и русские, само собой, и все народности представлены вот в этой пестрой толпе, торжествующей, переносящей мощи великого любимого святого. Мощи несут великие князья вместе с государем, и в толпе мы также видим святителя Серафима Чичагова. Следующие фрески наши по времени – это война 1914 года. И, как вы знаете, эти печальные события для России оказались тяжелейшими утратами, количеством убитых и раненых. И на фреске изображен момент, когда государь взял царевича Алексея для того, чтобы поддерживать боевой дух в войсках, чему сам царевич был очень рад. Он совсем юный, он не понимает всех ужасов войны, он счастлив, что его взяли на передовую, а за государем идут генералы, которые остались ему верны до конца. Келлер, Татищев, Долгорукий и целая плеяда генералов, которые остались верны царю Отечеству, несмотря на все страшные испытания. В этой фреске позволено мне было через природу показать вот все трудности войны. Это ноябрь, это последние листья облетают с деревьев, последние косяки птиц улетают, идет первый снег, ветер, и вот на восходе солнца, значит, боевой отряд казаков выступает в наступление. Следующая фреска, сопряженная на одной стене вместе с этой, это лазарет Александры Федоровны в Царском селе. И она совершенно другая и по колориту, и по духу. Это те, кто остались в живых после страшных мясорубок, войны, раненые, искалеченные, тем не менее живые. Там в толпе мы видим Николая Гумилева, который посвятил государыне удивительные стихи. И вы можете, Виктория, их зачитать.
Николай Гумилев. Посвящение императрице Александре Федоровне. Пока бросает ураганами державный вождь свои полки, вы наклоняетесь над ранами с глазами полными тоски. И имя вашего величества не позабудется доколь, смиряет смерть любви владычества и ласка утешает боль. Несчастных кроткая заступница, России милая сестра, где вы проходите, как путница, там от цветов земля пестра. Мы молим, сделай Бог вас радостной, а в трудный час и скорбный час да снизойдет к вам ангел благостный, как вы нисходите до нас.
Это доктор Деревянко Василий Дмитриевич, который обучал государыню и старших княжон Ольгу и Татьяну медицинскому обслуживанию, медицинской помощи раненым. Вот, вы все знаете прекрасно, что старшие дочери ассистировали при операциях, ухаживали за ранеными. И, конечно, от такой заботы и ласки очень поднимался и дух раненых бойцов, и тяжелораненые выздоравливали, что могло не случиться бы в других условиях. Мы знаем, что огромные средства свои государыня потратила на строительство, на устройство вот этого госпиталя и еще нескольких. На этой же фреске изображена Елизавета Федоровна, которая в Москве устраивала точно так же госпитали и всяческую помощь раненым через своих сестер и своими собственными руками. Пятая фреска у нас изображает 14 июля трагического 1918 года. Это была последняя служба в доме Ипатьевых, когда было позволено совершить последнюю, даже не обедню, а обедницу. И когда собралась вся семья, и священник оставил воспоминания об этом трагическом дне. Он не раз и не два служил обедню в доме Ипатьевых, и всегда царские дети, которые великолепно знали службы, они всегда подпевали. В этот раз никто не пел. Все понимали трагизм ситуации, все предчувствовали, что жизнь на этой земле может оборваться в любую минуту. На этой фреске изображен главный герой – это свет, который разделяет священника, который еще остался жить всего 9 лет до 27 года, и царскую семью, которая уже поглощается, вбирается этим удивительным светом, льющимся из окна. Вместе, как вы знаете, вместе с царской семьей приняли мученическую смерть и верные слуги, которым было предложено покинуть царскую семью, но, тем не менее, они остались вместе до последней минуты. Все эти люди также изображены на фреске. И последняя, шестая фреска в основном объеме храма – это древо государства российского, начиная с Романовых, начиная с Михаила Федоровича Романова. Если вы придете в храм и увидите это воочию, вы убедитесь в том, что самое русское дерево, плодовитое дерево, яблоня, вот, изображена как такой носитель вот этого рода Романовых. В одну сторону идут ветви Милославских, вот, которые не увенчались потомством, и ветвь Нарышкиных, которую завершает наш государь-император Николай II. Вот, конечно, история России очень непростая, и в ее ветвях изображены самые разные люди. Кто-то от всей души служил и сделал очень много доброго и полезного для нашей страны. Кто-то жил совсем по другим законам, как Анна Леопольдовна, например. Вот. Но, тем не менее, это все ткань нашей с вами русской истории, нашего великого государства. И вот на этом великом, могучем, цветущем дереве яблони изображены все представители дома Романовых.
Великий князь Константин Романов пишет стихотворение, которое посвящает юной императрице Александре. «Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно. Ты так невыразимо хороша. О, верно, под такой наружностью прекрасной, такая же прекрасная душа. Какой-то кротости и грусти сокровенной в твоих очах таится глубина. Как ангел ты тиха, чиста и совершенна, как женщина стыдливая и нежна. Пусть нам земле ничто средь зол и скорби многой твою не запятнает чистоту. И всякий, увидав тебя, прославит Бога, создавшего такую красоту».
Если мы с вами перейдем на лестницу, которую также благословили расписывать дальше, повествовать о жизни нашей царской семьи, мы увидим самые первые годы, когда только что повенчались Александра Федоровна и Николай Александрович и приехали к своим родственникам, к Елизавете Федоровне и Сергею Александровичу в Ильинское. И просто вот эти две пары, которые жили в удивительной любви, и одна, и другая пара, они просто застыв, любуются на закат и на тихую, беспорывную русскую природу, которая роняет последние листья, вот такой осенний вечер. Специально выбрана минута тишины для того, чтобы нашу с вами жизнь останавливать перед красотой. Как мы знаем, красота – одно из имен Божьих. И вот в этой в тишине и в красоте проще всего каждой душе, любой душе, почувствовать свою вечность, сопричастность к вечности, свою связь с Господом. Вторая фреска изображает Марфа-Мариинскую обитель. В 1905 году трагически погибает Сергей Александрович от рук революционеров. И Елизавета Федоровна на волне своей боли основывает монастырь Марфа-Мариинский, где собирает сестер, где вместе они проходят обучение и молитве, и медицинской помощи. Елизавета Федоровна собирает сирот, воспитывает их там, помогает бедным слоям населения. И вот этот удивительный монастырь, милостью Божией, жив до сих пор, и, слава Богу, в нем опять возродились эти традиции. И мы видим на фреске, как к любимой тете Элле приехала семья государя-императора. Все княжны подрастающие, они не раз приезжали к своей любимой тете. Вот красавицы-княжны, царевич Алексей и грустная сестра Александра Федоровна, которая прекрасно понимает боль и горечь утраты своей сестры. На каждой фреске вы найдете массу деталей, совершенно не случайных. Как вы знаете, с древности каждый цветок и каждая деталь не могли в храме случайно находиться. Поэтому на фреске закатной у ног Сергея Александровича пижма, как символ мужества. Колокольчики осенние. Колокол всегда, колокольчик, колокол – это звук и звон, разговор не о земном. Стоят астры на столе. Астры – символ усадьбы, символ русской усадьбы. Около ног царя и царицы стоит огромный букет хризантем. Как вы знаете, на Востоке преподносились хризантемы только членам императорской фамилии. Очень много места занимает девичий виноград в обоих фресках. Вы знаете, какая это красота осенью, когда он становится ярко-алым. Девичьим виноградом обсаживались и усадьбы, и дворцы, и парки. И он тоже символизирует чистоту, девственность. Девичий виноград. Он не приносит плодов, как должен приносить виноград, но за его красоту, вот его очень любили в русских усадьбах и повсеместно сажали. Под ногами у Елизаветы Федоровны, у Александры Федоровны растет, стелется настурция. Вот настурция с древнейших времен. Из-за своего цветочка с капюшоном, похожим на монашеский куколь, называли цветком уединения. И мы знаем, что обе сестры знали, что такое тишина и молчание, уединение. И царские дети вели дневники, мы знаем, как они любили вот в этой тишине пребывать в минутах вечности. Третья стена изображает аллеи царского села, по которым прохаживались вся императорская фамилия и очень многие из нашего звездного элитного общества, и тот же наш Николай Гумилев, и Анна Ахматова, и многие-многие люди, которые оставили об этом парке удивительные воспоминания и стихи. Четвертая стена, завершающая, изображает бал-маскарад. Единственный раз в жизни государь-император Николай II одевал маскарадный костюм, который изображал одежду времени Алексея Михайловича. Во время, как мы понимаем, 17 век, это были одни скорости и одни возможности. Естественно, в обычной повседневной жизни государь-император Николай II никогда не носил кафтанов, расшитых сапожек, и корону, и шапку Мономаха. Естественно, время было другое, да и жизнь его внутренняя была совсем другая. И если Алексей Михайлович носил, что называется, половину царской казны на себе, огромные изумруды, огромные рубины, которые при посещении, например, послами царского двора ярко видели, ясно видели, так сказать, богатство нашей русской казны, то теперь времена изменились, и 19 век и начало 20-го диктовали совсем другие правила поведения и другой стиль жизни. Поэтому единственный раз на 300-летие дома Романовых был бал, на который вся наша элита русская должна была сшить костюмы и явиться ко двору вот в этих великолепных, потрясающих костюмах 17 века. Если вы посмотрите чуть ниже, при подъеме с первого этажа на второй, вы увидите три стены второстепенные, как бы вспомогательные, стены, на которых очень часто и в древности, и в средние века изображались иллюстрации псалмов или изображался рай. И вот в нашем представлении то чудо изобилия, которое нам дает земля, то чудо красоты удивительной, которое сменяется при смене времен года, вот это отголоски, отблески, конечно, рая, который был первозданно создан Господом. Но и теперь, и сегодня мы наслаждаемся этим чудом, изобилием земли, и щедростью ее. И, конечно, на месте трагической гибели царской семьи обязательно должно быть торжество веры, потому что наша вера – это вера в воскресение, это не вера в смерть, а вера в воскресение. И через смерть и воскресение Христа вся природа получила совершенно другую, иную жизнь, вторую жизнь. То есть любая материя получила обожествленную сущность. И вот именно это мы должны, христиане, чувствовать в каждом листке, в каждой капле воды и в луже видеть не серое небо, вот, а бездонную вселенную. Поэтому вся эта фреска, все эти фрески, вся эта роспись, конечно, это приглашение к размышлению. И мне очень хотелось бы, чтобы дети, которые приходят в храм, запоминали то, что здесь есть. И детям бы хотелось это рассматривать. Ну, надеюсь, что и взрослым тоже, среди суеты и быта. Все-таки вот эти наши размышления о нашей вере, о нашей истории, они, наверное, дают самую главную пищу, которая приближает нас, как по лесенке, к Творцу.
Мария, вы рассказали подробно о каждой фреске. А вот как рождаются сюжеты?
Все сюжеты были изначально, конечно, оговорены с митрополитом Кириллом. Владыка очень хорошо и много лет, уже около 30 лет, знает всю нашу семью. И поэтому мы с ним досконально прорабатывали каждый сюжет. Вот что-то из предложенного мной он отверг, что-то он предложил сам. Все сюжеты в главном объеме храма предложил митрополит Кирилл. А уже на лестницах мы с ним вместе разрабатывали каждый сюжет.
Все авторское, каждая фреска – это вот именно уникальная картина, которая вот создана вами.
Это именно так? За маленьким исключением, фреска «Миропомазание государя на царство» в основе своей композиционное решение, конечно, мне очень помог наш Валентин Александрович Серов. У него есть прекрасная картина «Миропомазание на царство». Вот, композиция позаимствована у Серова. Царство ему небесное, огромная благодарность.
А сколько по времени разрабатываются эти сюжеты? Или это все так спонтанно?
Нет. Сначала я делаю эскизы и представляю их владыке. Владыка одобряет или не одобряет. Например, сюжет военный. Сначала у нас государь объезжал войска на коне. Вот. Митрополит Кирилл предложил пеший обход конных войск. Вот, и таким образом, так сказать, и смирение государя, и возможность включить в эту толпу всех генералов и царевича Алексея получилась такая возможность. Поэтому это очень, очень индивидуально, каждый сюжет очень по-разному.
Угу. Мария, вот такой вопрос. Икона – это изображение святых, а фреска – это не икона и не картина. А как же тогда во фреске передать всю вот эту вот духовность, именно что царственные страстотерцы, они прославлены Богом?
Ну, Виктория, дорогая, вопрос этот, во-первых, непростой, а во-вторых, сегодняшнее время, оно диктует совершенно новое прочтение даже старых истин. Во всех сюжетах, которые я изображаю, есть икона. Например, древо государства российского, все это древо вьется вокруг Федоровской иконы Божьей Матери. То есть икону я там пишу абсолютно канонически, следуя традиции, повторяя известную нашу знаменитую чудотворную Федоровскую икону. Во фреске «Миропомазание на царство», конечно, все происходит в Успенском соборе. Конечно, главная икона Владимирская. Естественно, она присутствует там и написана по всем законам иконописи, то есть следуя форме нашей дивной Владимирской иконы. Перенесение мощей преподобного Серафима, конечно, люди впереди мощей несут большую икону любимого преподобного Серафима Саровского. Во фреске, которая изображает Марфомаринскую обитель, вы знаете, что Нестеров вместе с Кориным расписывали этот удивительный храм, и при входе изображено изображение Спасителя Нерукотворного кисти Корина. И на моей фреске, правда, здесь я позволила себе нарисовать Спасителя не по-корински, потому что даже начало XX века уже были некоторые вольности такие в понимании художников. У меня Спаситель более традиционный, то есть за образец взят более древний образ Спаса. Это, если говорить о каноническом изображении действительно иконописи во фреске. Что касается изображения живых людей, везде они нарисованы без нимбов, конечно, потому что задача наша – приобщить простых людей к жизни этой удивительной семьи, с чего мы начали разговор. Потому что эта семья может быть примером, просто настольной книгой очень многим людям православным, и не только православным, просто по своей чистоте жизни, по удивительной добродетельности своей. Поэтому язык фрески, он, конечно, отличается от языка иконописи. И тем не менее, это не реалистическое изображение полностью, как мы знаем у передвижников, да, когда черные светотени, когда абсолютно материализованные все предметы. Нет, это именно то понимание плоти, которое случилось после воскресения Христа. Как вы помните, Христос явился своим ученикам, и они не могли поверить, что это Он. И Он попросил есть. То есть плоть, преобразившаяся, преображенная, таинственно от нас сокрытая, тем не менее оставалась плотью. То есть Господь взял рыбу и соты и ел. Он явился им полностью в плоти, не как призрак, тем не менее он проходил сквозь двери. Да, как вы знаете, и родился от Девы Марии, не нарушив девства, и сквозь двери проходил, не нарушая стены. Да? То есть есть вещи, которые от нас сокрыты таинственно. Но трактовка всех образов, она, конечно, другая, чем просто реалистическое изображение фигуры в пространстве, здесь, на земле. И я надеюсь, что это почувствуете, когда увидите, придете, познакомитесь воочию.
А в какой технике выполнены фрески?
Все фрески выполнены в традиционной технике. Самое замечательное, что на сегодняшний день изобрели немцы. Сначала это были кеймовские краски силикатные. Теперь это еще лучше краски фирмы «Аллигатор». Весь храм, который канонически расписан от купола до земли, выполнен этими же красками. Это соединяется пигмент с жидким стеклом и каменеет на века, на эры. То есть ни мороз не страшно, ни дождь не страшно, ни перепад температур. Это все не страшно, но кроме землетрясения, все остальное, эти краски не меняются. Мой муж расписывал этими красками в Царицыно в Москве внешние стены в 1993 году. Вот скоро будет почти 30 лет. Эти фрески удивительные сохранились.
В семье последнего российского императора идеалы христианского брака выразились со всей полнотой. Эту семью отличала полнота супружеской любви и сплоченность между всеми домочадцами. Любовь была такова, что близкие друзья не могли засвидетельствовать ни одного случая ссоры, ни одного эпизода, когда кто-либо из супругов повысил голос на другого.
Дорогие друзья, я бы очень хотела от всего сердца пригласить вас с вашими детьми, с вашими родителями, со всеми вашими друзьями. Приходите, поближе познакомьтесь с нашим храмом, с прекрасными фресками, которые сделаны на евангельские сюжеты, со всеми замечательными росписями, с декоративным убранством храма, ну и, конечно, с циклом, которому мне посчастливилось вот служить 3 года. Я просто счастлива безразмерно, что Господь благословил на это дело, и митрополит Кирилл вот так доверил, поверил в нас. И вот наша семья завершает сейчас уже 2-ю лестницу, так что надеемся, что к Пасхе следующего года мы полностью завершим 2 лестницы. Господь в помощь вам во всем.
По традиции программу заканчивают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».